Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Очень рад приветствовать всех вас на нашей традиционной встрече.
Встречи перестают быть традиционными. Путин прекращает ездить в Сочи. Боится, что достанут.
Ой-ой-ой, все пропало. Да ничего не пропало, это у них все пропало.
Россия знала, что разрешат, и припрятала арсеналы.
Как только она применит тактическое ядерное оружие в Часовом Яру или еще где-то, Китай тут же прекратит всю свою поддержку, и Индия, Пакистан, все отношения будут разорваны.
Эксперт телеканала «Дождь» считает, что Путин не ударит ядеркой первым. Согласны ли с ним эксперты повестки?
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. А Владимир Путин в Сочи ездит теперь только под прикрытием иностранцев. В этом году это случилось всего дважды. Вот 6 марта он полетел поприветствовать участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Первое, что я хочу сказать, что мы очень рады вас всех видеть в России. Добро пожаловать.
Ну, это он добро пожаловать сказал уже на закрытии, им уже разъезжаться было пора, но неважно. Главное, что он к ним прилетел, к этим иностранцам. Потом он поехал к еще одним иностранцам, вперемешку, конечно, с российскими участниками. Это был Валдайский форум 7 ноября.
Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Очень рад приветствовать всех вас на нашей традиционной встрече.
Всего два раза за год. Путин, который гонял беспрестанно в Сочи туда и назад, но скорее гонял свиту туда и назад. Все главные редакторы отлично помнят, что он, вот сейчас показывают проект, который остался без присмотра, это его проект «Сириус», совершенно одинокий и несчастный этот «Сириус» образовательный, с его личной резиденцией и с образовательным центром, который он сам якобы придумал. Кстати, я должна сказать, что Владимир Путин хвастается, что название образовательному центру он дал сам, но при этом очень странно это звучит, поскольку Сириус – это такой поселок городского типа, который получил значение территории федерального значения. Вот что он получил от Владимира Путина. И поскольку на этой территории находится этот детский центр, его там открыли, он получил название Сириус. Почему Владимир Путин присвоил себе это название, непонятно, но это совершенно не важно. Важно, что раньше он туда тоже гонял, как на работу к нему гоняли главные редакторы всякого рода федеральных изданий. Теперь все это прекратилось. И, скорее всего, прекратилось потому, что, вот об этом мы спросим наших экспертов. Здравствуйте, уважаемый Иван Ступак.
Да, здравствуйте.
Эксперт по безопасности, в данном случае эксперт по безопасности Владимира Путина. Считаете ли вы, что ограничение полетов Владимира Путина на территорию Сочи, где у него резиденции, как нерезанных резиденций, связано ровно с тем, что вот, во-первых, уже стали доставать туда украинские снаряды, дроны, а во-вторых, теперь, когда получено разрешение, мы его там просто больше не увидим?
Так, смотрите, я поясню. Все прячется исключительно в дронах. Здесь не касается речь о дальней ракетах, которые мы получили разрешение буквально пару дней назад. И только идет речь о беспилотниках. Весь прошлый год Владимир Путин как-то игнорировал Сочи, Геленджик, там, где его любимая резиденция, насколько мы слышали, насколько мы знаем его любимое. Поясню почему. Потому что украинские беспилотники могут преодолевать расстояние в 1000 километров. Это не проблема. Мы уже видели Алабугу. Это 1500 километров могли пролетать. Да, немного. Да, одинокие. Да, количество взрывчатки очень ограничено. Там порядка 20-40 килограмм. Но, тем не менее, этого более чем достаточно для того, чтобы как минимум очень-очень сильно напугать и сделать бессонную ночь для одного конкретного диктатора и людей, которые его сопровождают. Поэтому в целях безопасности служба безопасности президента Владимира Путина, даже не ФСО, а именно служба безопасности, я более чем уверен, настоятельно рекомендовали исключить из райдера, не знаю, из перечня резиденций, которые будут посещать, вот южный берег российского побережья, да, вот туда, там, где да. Сочи, Геленджик, Потому что 500 километров для современных беспилотников – это ни о чем вообще.
То есть это в первую очередь беспилотники – это то, что уже есть на данную минуту. И таким образом эти резиденции остаются без присмотра. И в Обачаров ручей, и вот это вот в Сириусе, кстати говоря, не только детки, но и резиденции. Это все накрылось для него медным тазом. А вот то, что он с иностранцами все-таки летит встречаться, это потому, что он знает, что украинцы иностранцев не тронут?
Да, 100%. Он знает, что с иностранцами Украина атаковать точно не будет. Понятно, что он находится там в краткосрочном периоде. И вот даже давайте вспомним беглого, одного из беглых сотрудников Федеральной службы охраны. Он, по-моему, сбежал из Казахстана в одну из стран Европы. И он рассказывал, что образ работы ежедневной на всех резиденциях, вот там, где он присутствовал, он был на юге, по-моему, тоже в Сочи где-то был, такое, что служба происходит из расчета на то, что Владимир Путин каждый день непосредственно находится в этой резиденции. Он говорит, мы понятия не имеем, он здесь, он уехал или вот сейчас приезжает, но мы несем службу так, как будто он находится здесь. И буквально считанные люди имеют четкую информацию, четкое представление, есть ли он там, едет ли он туда, или он сделал вид, что, например, улетел на самолете, а сам через два дня уедет тихонечко на поезде. То есть меры безопасности невероятно сложные, невероятно серьезные, но я вижу, я прекрасно понимаю, что никто не хочет, ну, имею в виду ни Путин, ни члены его семьи, ночью подниматься по тревоге, потому что были замечены украинские беспилотники. Никто не хочет слышать звуки сбивания украинских беспилотников, даже если это будет происходить патриотично настроенным панцирем С-1, но это очень громко, это очень неприятно, плюс осколки, поэтому ни один диктатор не хочет на себе это проверять.
Да уж. Спасибо, Иван. И этот вопрос я обращу к Игорю Романенко, как профессиональному военному. Игорь, как вы считаете, вот это последнее решение о разрешении применять дальнобойное орудие, оно теперь уже исключает для Владимира Путина совсем Сочи? Это первый вопрос. И связано ли это разрешение с тем, что он больше туда приезжать не будет? Можем ли мы так сделать такую связь? И второй вопрос. А куда ему безопасно ездить? По каким резиденциям? Опять же, в связи с этим разрешением.
Ну, скажем, куда ездить, это вопрос, наверное, больше к его службе, который ему докладывают, а он там принимает решение соответствующее. Но из того, что вот принято было решение о снятии запретов на атакам со стороны американцев. Но якобы пока только по Курской области. И там вопрос с какими боевыми частями, старыми кассетными, но они тоже эффективно были применены силами обороны Украины по аэродромам, по скоплению группировок войск. Даже в таком виде. Но судя по тому, что по информации там западной, то нанесли удар в эту ночь по складу с оружием, боеприпасом. И здесь, возможно, то есть здесь как раз по складу с оружием, с боеприпасами применение кассетной менее эффективное. Может быть, уже и имеют место фугасные какие-либо разновидности боевой части для применения. Но так или иначе, здесь же не только, здесь комплексное воздействие по этим заборонам и по запретам. То есть американцы по Атакамс, британцы по Storm Shadow и французы по Скальпу. Причем два типа ракет последние, они двойная боевая часть. Сначала первая срабатывает и пробивает защиту складов, например, или каких-то сооружений, а вторая подрывается внутри, значит, поражает все, что находится внутри. Если это боеприпасы, значит, детонирует. Что и имело место якобы на вот этом складе, по которому нанесли этой ночью удар. Но вроде бы удар все-таки был атакамсом, а если это происходило, то может быть уже из фугасной боевой части. Конечно, эти вот виды оружия, которые ввелись в действие, ну, в первую очередь, это реакция на то, что зашли корейцам, то, по крайней мере, американский атакамс, и там запреты сняты по именно Курской области в связи с тем, что были порушены, может быть, какие-то там закрытые договоренности, чтобы это не делал. Путин наш пошел на это и завели, да, это ж не дикие гуси, не добровольцы корейские, северокорейские, это регулярные войска.
Регулярные войска.
Да, и а раз так, то это значит, страна, государство зашло в эту войну. И причем не просто страна, а страна с ядерным оружием, со всеми вытекающими последствиями, и ответственность здесь и непосредственно россиян, и там за спиной, наверное, и китайцев. Но я к чему, что вот с вашим вопросом, да, в связи, что тут возможности военные, а теперь, а каким образом это воздействует? Ну, конечно же, не снято каких-то ограничений, потому что бить там по его резиденциям, я не думаю, что получено такое хоть одним, хоть другим оружием. Но у Путина своя оценка этой ситуации. Эти украинцы, которых там убивают, которые там вчера или был массированный удар, в результате которых, значит, погибли и в Одессе, и в Сумах, и так далее. Поэтому в ответ, с учетом всего этого, несмотря на запреты там, чьи бы то ни было, если оружие это имеет место, могут как бы применить и там, где он может быть. В связи вот с такой оценкой, ну, во-первых, он, видите, все время надо менять информацию ему, где, чем он летает, передвигается и что делает, чтобы повысить степень своей безопасности. Ну и, по крайней мере, за 300 километров от возможного нанесения находиться, так это точно. Что они со своей службой безопасности и делают?
За 300 километров от возможного нанесения?
За 300, да.
За 300.
Потому что даже там, смотрите, самолеты россияне, американцы так называемые, давали такую возможность, они постепенно сначала 90% перегнали самолеты, они это россияне. За эти 300 километров, а потом и на все 100 якобы. Ну, аэродромы остаются, их же не передвинешь. Вот. Ну и все остальное значимое, все передвигается за 300 километров. Я думаю, в Российской Федерации с точки зрения руководства Путин более значимый, чем самолеты, вертолеты.
Безусловно.
И все остальное.
Поэтому то есть его передвинут скорее, чем вертолеты и самолеты.
Наверное.
Игорь,
наверное.
Спасибо вам за эту оценку. Перед тем, как задать вопрос гостям, а успели, ведь они же ждали, что разрешат, но это был вопрос времени, скорее всего. И успели ли они передвинуть не только Путина подальше, но еще и склады, арсеналы и так далее, мы посмотрим историю вопроса этого разрешения. Вот эта история последних дней.
Первыми о решении Байдена снять для Украины запрет на удары ракетами атакам с повоенным целям в глубине территории РФ сообщили в воскресенье 17 ноября газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Затем эту информацию от своих источников получили телекомпании CNN и CBS. Анонимные собеседники изданий указали, что Байден принял это решение в ответ на отправку северокорейских военных на помощь России в Курскую область. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель утверждает, что США позволили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 километров. Во Франции и Великобритании не подтвердили предоставление Украине разрешения на удары своим дальнобойным оружием по территории России, отметив, что позиция по этому поводу не изменилась. Хотя 17 ноября французское издание «Le Figaro» сообщало, что Франция и Великобритания дали согласие Украине на использование ракет «Скальп» «Storm Shadow» по территории России. Затем статью отредактировали, убрав оттуда эту информацию. Утром в понедельник, 18 ноября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в беседе с журналистами лишь подтвердил, что использование французского дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ остается опцией, которую рассматривает Париж. Сам же Эммануэль Макрон поддержал решение США разрешить удары вглубь России. Президент Франции заявил, что Джо Байден принял хорошее решение, отменив запрет на удары американскими ракетами вглубь российской территории, сообщают Рейтер и Политико. По словам Макрона, разрешение стало ответом на отправку северокорейских военнослужащих в Россию. Скорее всего, арсенал вблизи города Карачев в Брянской области, который в ночь на 19 ноября поразили украинские военные, атаковали с помощью дальнобойных ракет «Атакмс». Это произошло впервые после того, как США дали разрешение на это. Там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские, предназначенные для их систем вооружения, а также управляемые авиабомбы, зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня. Точных данных по переданным ракетам в открытых источниках нет. И это понятно и объяснимо. По мнению экспертов и прессы, Украина получила от США более 100 тактических баллистических ракет «Атакамс» большего радиуса действия. Об этом накануне сообщила газета «The New York Times». Франция и Великобритания могли передать Украине лишь по несколько десятков ракет «Storm Shadow» и «Scalp». Французы, вероятно, передали нам 50-80 «Scalp». Всего у их армии было около 400 таких ракет. Фактически они передали нам до 20% своих запасов, говорит военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Несмотря на различные модификации, немало характеристик ракет «Атакамс» остаются общими. Дальность поражения от 140 до 300 километров. В перечень потенциальных целей в зоне поражения входят такие военные аэродромы РФ: Бутурлиновка, Курск-Восточный, Кущевская, Липецк, Миллерово, Морозовск, Приморско-Ахтарск, Ростов-на-Дону-Центральный, Сеща, Шайковка, Таганрог-Южный, Воронеж-Мальшево, Ейск, Зерноград, Таганрог-Центральный. Максимальное поражение по линии городов Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгодонск, Воронеж, Липецк.
Иван Ступак, еще раз обращаюсь к вам. Теперь уже по поводу вот этих сведений, этой карты, этих дистанций. Как вы считаете, вот все вот эти объекты, которые обозначены как потенциально возможные для уничтожения, они не были передвинуты, переформатированы, перепрятаны? Там вообще-то есть такая, была ли такая возможность в Российской Федерации подготовиться к такому разрешению? Потому что начинается с Курской области разрешение, а распространиться может на гораздо дольше, большее расстояние.
Вы красиво сказали, не зарыто, а закопано. Не закопано, а затрамбовано. Да, действительно, попытались подготовиться, но еще раз, такое количество объектов их просто не переместить. Да, коллега прав, аэродром стоит, инфраструктура стоит. Да, самолеты не буквально сколько там, в 9 утра еще пьют кофе на аэродроме, в 9, там, условно, 30, их уже там никого нету. И время идет действительно на минуты, пока авиация там находится, чтобы правильно узнать, получить разведывательную информацию, что вот они как раз здесь сейчас, и нужно нанести по ним удар. Но есть объекты, которые нельзя сейчас, не знаю, как шкаф куда-то передвинуть за угол или в другую комнату. Это большие склады, которые принадлежат Министерству обороны Российской Федерации, вот этого славно известного ГРАУ, Главное ракетно-артиллерийское управление. И вся сила авиации российской, да и вообще всей армии, она находится в снарядах. Снаряды вообще в то, чем можно стрелять. Авиация без бомб, без ракет, она ничего не стоит абсолютно совсем. И абсолютно правильная логика украинского командования максимально пытаться уничтожить вот эти склады, которые находятся в радиусе доступности от границ Украины. Сразу поправлю тех, рисователей, которые рисуют такие графики, схемы, потому что они рисуют от административных границ, от границ государственной границы вглубь Российской Федерации, вот по Google Maps или еще что-то, 300 километров, но такой отметки нету просто. Нельзя стрелять прям от линии разграничения. Вот есть столб Украина, а вот есть Российская Федерация, все, дальше вот уже Россия пошла, никто же не будет подгонять туда технику, будут стрелять из глубины. Глубина там 50-60 километров, то есть уже расстояние съедается в любом случае. Поэтому сегодняшнее уничтожение в Брянской области большого склада, хотя российское командование сказало, все было сбито, обломки только упали, но почему-то было зафиксировано 12 детонаций, и на видео можно найти, если ваша уважаемая аудитория сомневается в искренности наших, моих слов, то, пожалуйста, посмотрите, какие взрывы, как комментируют местные жители, что действительно был хвост, был прилет, взрыв очень сильный. И такие склады, я думаю, будут продолжать пытаться уничтожать и доставать. Потому что, еще раз, нет ракет, нет снарядов, нет наступления и нет обстрелов.
Спасибо, Иван. И Игорь Романенко, пожалуйста, вам слово. Вот ведь для того, чтобы удар был более целенаправленным и попал в цель, эти же установки должны перемещаться ближе к границе. А чем ближе границы, тем проще их уничтожить.
Это извечное противоречие наступления, обороны и принятия решений относительно рационального размещение средств поражения. Поэтому здесь можно и нужно говорить, это будет учитываться силами обороны Украины по размещению этих пусковых установок с конкретной ситуацией на этом направлении и задачей нанесения удара по конкретной цели. Вот, исходя из этих данных, будет приниматься решение, где и в каких условиях это делать. Потом надо иметь в виду, что не только же это оружие вот появилось, скажем, F-16 со своим авиационным вооружением, и они могут применяться, искать, то есть... По крайней мере, отмечается зарубежными источниками случаи, якобы, что F-16 сбивали Су-34, которые пытались спускать управляемые авиационные бомбы с дальности 70 километров от линии соприкосновения, от линии ведения боевых действий. А с учетом того, что, значит, они модернизировали эти бомбы, могут применять с дальности 110, значит, пуски могут, то есть, тоже отодвигать. То есть я этот пример привожу для того, чтобы было понимаемо, что исходить будет из поставленных задач, какая цель, потом какие возможности по какому вооружению, значит, имеются, и принимать решение тогда, на каких дальностях размещать. Из каких видов оружия.
А вы так же, как и Иван, тоже считаете, что не так просто было Российской Федерации было бы спрятать то, что теперь уже вот подпадает под эту дальность? Не так просто. То есть склады никак невозможно перенести?
Ну, склады, ну, во-первых, на складах очень много, в том числе в вооруженных силах Российской Федерации, кроме размещения боеприпасов заглубленных, скажем, подземных сооружениях, еще достаточно много находится боеприпасов на земле, на грунте. И поэтому воздействие по таким боеприпасам приводит к детонации. И, ну, в зависимости от степени поражения, то такая детонация может воздействовать и на те боеприпасы, которые находятся в этих сооружениях. Поэтому готовиться, о той подготовке, о которой вот вы тоже говорили, это может как раз заключаться и в том, что, по крайней мере, с грунта надо все поубирать. Вот. Ну и а дальше сооружение тоже, которое достаточно близко, вывозить. И оттуда, в общем, это такая серьезная достаточно работа. То есть они оценивают наши возможности и проводят соответствующую работу, чтобы уменьшить для себя ущерб. То есть идет противоборство, работают разведки, средства поражения, и это происходит динамично все время.
Спасибо, Игорь Романенко. Я бы хотела вниманию наших гостей, нашей аудитории, предложить реакцию, истерическую реакцию российских политиков, депутатов, но это реакция помесь с угрозами. Мы сейчас степень этих угроз оценим.
Американское разрешение на применение первым прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сначала назвал это решение новым витком напряженности, а позже в комментарии ТАСС добавил красок.
Действительно, это решение безрассудное, опасное, направленное на качественное изменение и качественное повышение уровня вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт.
Позже на эту тему выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Выступил угрожающе.
Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла. Понимаем, что следующим шагом может быть ответ со стороны Соединенных Штатов Америки. А потом неизбежен наш ответ. Это называется эскалация.
В воскресном итоговом выпуске «Вестей» эстафету подхватил Дмитрий Киселев. Он называл решение опасным и оскорблял Байдена.
Чем ответит Россия? Ответ может быть любым. Любым. Не зря скорректирована наша ядерная доктрина. Как не раз подчеркивал президент Путин, ракетные удары вглубь территории России изменят природу конфликта. Саму его суть станут радикальной эскалацией. Ведь США, Англия и Франция прямо вступают в войну с Россией со всеми вытекающими последствиями для их собственных территорий и тех, кто эти территории населяет.
Позже вечером в эфире у Владимира Соловьева депутат Андрей Гурулев предрек уничтожение США.
От Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего по сути, не останется.
То есть Байдену будет нечего передавать Трампу?
Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю, и американцев, и мы. Америке наносится 95% тотальный ущерб. То есть, по сути, Америки не существует.
На следующий день, вечером 18 ноября, в программе «60 минут» генерал Андрей Картополов чуть успокоил телезрителей.
Ну, а посыпать голову пеплом, начать, ой-ой-ой, все пропало. Да ничего не пропало, это у них все пропало. У них и отсюда вот эти вот судорожные, непродуманные решения, которые ставят мир на грань очень опасно.
Утром 19 ноября в своем телеграм-канале емко выразился Дмитрий Медведев.
Использование ракет Альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже Третья мировая война. Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества.
В эфире телекомпании «Дождь» эксперт немецкого журнала «Bild» высказал свое мнение, что бояться ядерного удара со стороны России не стоит.
Я бы не стал тут особо опасаться такого рода выступлений, потому что Украина и так каждый день страдает от ударов российских камикадзе-дронов, баллистических ракет и так далее. На самом деле Украина уже использовала атакамсы для нанесения ударов по аэродромам в Крыму, поэтому никакой эскалации здесь быть не может. Россия воспринимает Крым как свою, российскую территорию, поэтому никакой эскалации я здесь не вижу, даже если украинцы будут использовать атакамсы для нанесения ударов по Курску. Но, возможно, здесь идет речь о ядерном оружии, потому что он сказал, мы используем оружие, потом американцы что-то используют. Наверное, он подразумевал тактическое ядерное оружие. Этого опасаться не следует, потому что Россия прекрасно понимает, что как только она применит тактическое ядерное оружие в часовом Яру или еще где-то, Китай тут же прекратит всю свою поддержку, и Индия, Пакистан, все отношения будут разорваны. И поэтому я бы не стал этого опасаться.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали аналитик спецслужб Иван Ступак и военный эксперт Игорь Романенко. Вела программу Елена Рыковцева.